Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. У микрофона ведущий передачи «Беседы» в студии «Радио на пути» Вадим Гетман. Как обычно, программа наша выходит в эфир в районе Большого Сиэтла по средам с 6 до 7 часов вечера на волне средних волн 11.50 АМ. Повтор на следующий день с 5 до 6 часов утра на той же самой частоте. Нас можно слушать также в сети интернет на сайте napути.info, а архивы наших передач находятся на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com, которая любезно предоставляет радиостудию для записи наших программ. У нас есть бесплатный телефон, хотя мы записываем передачи, они идут не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами. Вы можете позвонить нам, оставить сообщение, поговорить с кем-то из тех братьев, которые причастны к этим передачам. И телефон такой 1-877-627-8844. Сегодня у меня в гостях пастор Церкви Спасения Андрей Чумакин.
Мир Божий всем радиослушателям «Радио на пути».
А также один из проповедников, служителей Церкви Спасения и учителей христианской школы, брат Илья Марченко.
Приветствую всех, братья и сестры.
Ну, с братом Андреем мы уже знакомы, а с братом Ильей еще не совсем. Через несколько секунд я хотел бы, чтобы он рассказал о себе. А прежде, для того, чтобы вы остались на нашей волне, хочу сказать, что сегодняшняя тема, я надеюсь, будет очень интересной. Мы поговорим о тех точках, которые очень близки к, ну, даже можно сказать, к центру мира, то есть к Израилю, к Ближнему Востоку, потому что это те страны, которые очень близки к сердцу нашего Господа. Дело в том, что брат Андрей совершил миссионерскую поездку в Турцию, а брат Илья был в Ливане. Но об этом чуть позже. Давайте сперва познакомимся с Ильей. Пожалуйста, Илья, тебе слово, расскажи немного о себе.
Ну, как вы уже слышали, меня зовут Илья Сергеевич Марченко. Я родился в Брянске, в России. И мне было 4 годика, когда я приехал в Америку. Большая моя жизнь, большинство моих лет я здесь вырос, в Америке. И пошел здесь в школу. Конечно, у меня язык не самый лучший русский, но я стараюсь его учить. И здесь я научился как читать, писать по-русски, по-английски. Я пришел к Богу, это было в 2008 году, в марте 23-го. И потом в этом тоже году я и школу закончил. Это было 14 июня. И также 6 июля я крещение принял. И вот мне, я бы так сказал, что 2008 год, это был мой год, где я повернул свою жизнь, решил жить для Господа, не для себя. Как некоторые знают уже, что я родился в верующей семье. И, ну, я рос, знал и ходил в собрания, и в воскресную школу ходил, и слышал о Господе, и уроки библейские. Но это все было хорошо. Но лично я, когда столкнулся с грехом, мне было сам решать решением, как я буду поступать. Здесь уже не сестра, не брат, не мама, не папа за меня будет решать, а как я буду с этим относиться, что я буду делать, что делать, что плоть хочет, или что Господь хочет мой. И вот меня увел этим путем, и я решил обратиться ему. Я когда покаялся, я пришел к Богу, и вопрос ему такой задаю: Господи, Господи, что ты хочешь от меня, молодого парня, кому 17 лет? Я вот тебе мою жизнь предаю, ты уже распределяйся, куда ты хочешь, чтобы я пошел учиться дальше или работать. Я уже в этом тоже году заканчивал школу, и Бог мне такую привилегию дал, чтобы закончить 2 класса, 11 и 12, тот же самый год. И вот почему я начал спрашивать эти вопросы. И Бог мне через одного человека, у меня была high school teacher, она мне посоветовала идти в библейский колледж. Ну, я до этого не дружил так близко с школой, можно так сказать, ну, с книжками. У меня не было такого желания, чтобы и знания приобретать, и дальше учиться у меня не было такого желания. Просто в 10 классе у меня такая была настрой на учебу негативная, что у меня не было хорошее отношение с родителями, и не было отношения хорошо с школой, и с Господом, и Бог в моем сердце не жил. И я знал, что это решение я должен решать. Для меня не будет там, а мама жить для меня, мою жить, или папа, или моих брат, и сестра, или друг, не предоставлена возможность жить. А как я уже буду жить, это будет только зависеть от меня. Ну, она мне когда посоветовала идти в библейский колледж, я этот вопрос принес Господу, и Господи, если ты хочешь, дай, чтобы это сбылось. Я прихожу домой однажды, это было после школы, и прихожу, отец мой сидит на диване, я говорю, папа, я решил идти учиться. Он на меня, наверное, так посмотрел, улыбнулся, говорит, Илья, зачем тебе идти учиться? У тебя не было желания дальше учиться. Говорит, нет, я хочу учиться. И Бог мне дал возможность поехать в том же году, в 2008 году, в Флориду. И это колледж называется Pensacola Christian College. И там я начал учиться 4 года. И потом мне Бог дал мне возможность также на 2 года направил мне еще учиться на магистра. Вот это чуть-чуть о себе, о моей жизни.
Сегодня мы беседуем о том, что ты также ездил в миссионерскую поездку, то есть ты уже выпустился из колледжа, устраиваешься здесь, обратно приехал в штат Вашингтон, и вдруг тебя потянуло туда, куда-то на Ближний Восток, где опасно, где стреляют, где не такие условия. Почему?
Ну, когда я учился, у меня желание всегда было послужить где-то на миссии. И я старался, если, когда у меня летние каникулы были, я старался поехать куда-то на поездку. Когда я закончил 4 года учебы, я поехал в Украину. Потом, когда я закончил вот магистратуру, мне было представилось возможность поехать в Ливан. Мы однажды разговаривали через телефон с дядей Андреем, и он мне говорит, Илья, вы не против поехать в Ливан? Ну, я говорю, не против, куда Бог пошлет, туда я и поеду. Он говорит, ну вот, и давай я тебе телефон дам, ты связишь с человеком там и поедешь. Для меня, я был открыт для всего, куда Бог меня пошлет. Мне без разницы, там или в Ливан, или в Израиль, или в Африку, или там Антарктика, или Австралия. У меня не было такое лично, вот я вот это хочу место. Мне главное, где Бог куда меня призовет, туда я и пойду. И была возможность поехать на Ливан, и я согласился на это. Ну, когда Бог мне придал возможность, мне надо было со своей стороны тоже приложить старания и приготовить себя на это. Даже как были вот эти... Вы сказали, что там и стреляют, и войны. А я так на это смотрел, что мне нечего терять. Если моя жизнь принадлежит Господу, я еще молодой, а что мне здесь держит на земле? У меня, да, у меня я школу закончил, у меня нету там семьи и, там, или дом, что-то держит меня здесь на земле. И я решил, если я еду на эту такую поездку, где там опасность есть большая, то Бог знает лучше. Бог знает, что для меня нужно.
Продолжая этот разговор, здесь же с нами находится брат Андрей. Я думаю, что есть какая-то тенденция в последнее время ехать на Ближний Восток. И там не только Израиль. Вот сегодня мы говорим о Ливане и о Турции. Андрей, как ты думаешь, это действительно какой-то Божий голос для нас?
Да, я именно так и считаю. Не столько это вот тенденция такая чисто человеческая. Я думаю, что Бог вот в настоящее время открывает эти двери. Двери, которые были долгое время, веками, может быть, закрыты. И в настоящее время появляется возможность, чтобы вот в этих мусульманских странах можно было проповедовать, можно было ехать туда, рассказывать об Иисусе Христе. И для нас, я думаю, что это хорошая не только возможность, это действительно момент, когда мы должны услышать Божий призыв, что Господь говорит нам ехать туда. Для нас, вот живущих здесь в Америке, наверное, как-то более естественно и привычно, когда мы говорим о каких-то миссионерских поездках, это поехать на Украину, в Россию, в Молдавию, может быть, в страны Средней Азии и там участвовать. А вот вот когда Бог призывает в те страны, о которых ты никогда не думал, и ты не считал, что это как-то тебя касается, и вдруг Бог открывает эти двери самыми разными путями, через людей, через телефонный звонок, через какие-то вот моменты, обстоятельства, и вдруг Бог тебе говорит: езжай вот туда. И это очень-очень такой момент особый, когда Бог вдруг тебе говорит: ты должен поехать туда, и ты понимаешь, и ты принимаешь это, и ты едешь и делаешь то, к чему Господь призывает.
Итак, когда вы услышали этот призыв Божий, Андрей ехать в Турцию, а Илья ехать в Ливан, наверное, вы подумали: стоп, а ведь об этих странах говорится нечто и в Библии тоже. И ну что там говорится, вот если посмотреть на библейские данные?
Если говорить за Турцию, в Библии говорится даже больше, чем мы себе представляем, вот так, если посмотреть. Если говорить именно о той территории, которая в настоящее время является Турцией, потому что даже с Ветхого Завета, вот когда мы смотрим, мы видим реки Тигр и Ефрат, они начинаются там, в Турции. Ковчег Ноя, он остановился на горе Арарат, и это там, в Турции. Авраам, который вышел из Ура Халдейского, и потом написано, что он остановился в Харане, это там Турция, Ассирия какое-то время занимала это место там. И это только Ветхий Завет. А когда мы к Новому Завету переходим, то тут уже вообще мы видим настолько большое поле, на котором Господь совершал свое дело. Мы видим, что вот даже после рассеяния христиан из Иерусалима, они пошли туда, вот в эти места, которые назывались там Асия, Фригия, Памфилия, Каппадокия. Павел, апостол Павел, он родился, по сути, в Турции, потому что Тарс — это город, который находился там.
Павел Тарсянин.
Павел Тарсянин, да. Тимофей, он тоже родился в Турции, в городе Листры, который там находится, в Турции. Служение Павла в основном было на этой территории. Он там созидал церкви, он там проповедовал. Есть текст, вот, Деяния апостолов, сказано, что Павел проповедовал, и по всей Асии слово о Господе распространилось. Вот это слово «Асия» — это и есть указание на те места, где Турция. Послание, которое Павел пишет, мы читаем послание Галатам, послание Ефесянам, Колоссянам, это все в Турцию было направлено. Даже послание Тимофею или Филимону было туда направлено. Они там жили, вот на этой территории в Турции. Церкви, которые Павел основал, и мы читаем потом, что вот послание семи церквям, по сути, сам Иоанн, который был сослан на остров Патмос в настоящее время это турецкая территория, и эти семь церквей, которые были основаны там, Господь же говорит Иоанну, пошли этим церквям, находящимся в Асии, и вот все эти семь церквей книги Откровений, это Турция. То есть, отвечая на этот вопрос, что в Библии говорится об этой территории, очень много. Это было там, это было начало христианства, это было начало развития церкви. Оттуда все начиналось, оттуда все шло. И вот сегодня, когда мы смотрим на современную ситуацию, видим, что совершенно там по-другому, это особый Божий призыв, когда Господь посылает тебя туда, откуда все это пришло. Откуда все это началось и пришло, может быть, и на наши территории, наших стран, и на Украину, и в Россию позже. А вот теперь Господь говорит, нужно ехать туда и там проповедовать, потому что сегодня там этого уже почти нет.
И вот интересно, да, то есть там все начиналось, там были эти прекрасные начала, сегодня этого почти нет, и мы вернемся к этой теме, поговорим о том, а что же осталось, и как это все можно возродить, как через это работает тоже Бог. А что ты, Илья, почувствовал, когда ты и читаешь свою Библию, и там находишь что-то о Ливане, вот, и теперь ты туда едешь, да? Что там в Библии о Ливане сказано?
Ну, Ливане написано в Псалмах, Псалом там, и там также говорится о кедрах. О кедрах, где, когда Соломон строил храм, и кедры были использованы для храма. И также у меня была возможность жить в Тире. И Тире — это город тоже из одних древних временах, где однажды апостол Павел приезжал. И также в Садин есть Ливан. Садин находится также в Ливане. Это тоже считается города.
Сидон, где... русский Сидон,
да. Сайден. Вот. Там, я бы сказал, тоже место, где видно, что старый в Тире. Я когда жил, было возможность поехать именно старый в Тир, где находится. Там, конечно, его не воспринимают так, как потому что мусульманская страна, и там мусульмане, они этого не ценят. И они им без разницы.
То есть они не считают эту часть своей истории, как бы, да?
Они не считают это, что и, ну, не воспринимает ее.
Для нас, наверное, это особо вот этот текст, когда речь о Ливане, да, праведник возвышается подобно кедру на Ливане. То есть для нас, когда мы слышим о Ливане, сразу это кедры, и нам вот интересно посмотреть, как же возвышаются эти кедры там на Ливане, чтобы нам сравнить со своей праведностью, своей утвержденностью.
Да, и вот сразу вспоминаются образы Тира и Сидона, ведь это были, ну, практически такие непотопляемые города, крепости, которые никто не мог разрушить. Я не знаю, ты так обнаружил это или нет, когда ты видел эти все развалины. И рассказывают о том, что они были где-то там в море, и нельзя было даже, ну, вот по морю к ним добраться. Вот. И они в своей гордости считали, что никто никогда не сможет их победить. И, кстати, ведь это и есть символ лукавого, да, который тоже вот возгордился и считает, что вот сяду там на вершине, как царь Тирский, кстати, да, вот об этом пророк Исаия пишет.
Ну, еще мы скажу про кедры. Мы когда были на их на горах, они некоторые очень,
ствол,
да, они очень глубокие и очень широкие некоторые. И также некоторые кедры, они ровные, а у них скала идет, скала вот, и под горку. Но они ровно стоят, не наклоняются, что их тоже, они сколько уже лет это стоят, они и они за огороженной
вот территорией. Тебе, вот тебе образ праведника, который стоит прямо, несмотря ни на какие склоны, да.
И потом не зря же они кедры использовали как строительный материал, что для царских дворцов, что для храма Господня, что немаловажно. Это переправлялись, помните, Хирам, царь Тирский, который был в дружеских отношениях с Соломоном, ну, вначале с Давидом, да, вот, потом переправлял эти, то есть ты это мог представить, как эти деревья, это ж, то есть, тем более в те времена, как, какие силы нужны были для того, чтобы это все спилить, а потом все это сплавить, вот, и потом эти столбы, брусья, вот, другие детали делались для храма. Брат Андрей, а как ты получил вот этот призыв ехать в Турцию?
Это было 2 года назад, поскольку в этом году это была моя вторая поездка в Турцию. Первый раз это было в январе 2013 года. Я получил, как я сказал, через телефонный звонок. Мне позвонил брат Сергей Кирнев, миссионер, который своей семьей много трудится в Европе и на Ближнем Востоке. И вот он позвонил мне по телефону и сказал о том, что планируется эта первая конференция в Стамбуле для служителей турецких церквей с участием славянского братства. И он пригласил меня поучаствовать вот в этой конференции. И это было очень интересное такое приглашение, потому что он сказал, что вот их сердца открыты именно для нас, для братьев-славян, чтобы мы приехали и могли провести эту конференцию. И когда я услышал это приглашение, конечно, я стал молиться. Для меня я сказал, что Турция, я никогда не был там ни в каких поездках и как-то и не думал никогда о Турции. И когда я стал молиться Богу, Господь как-то направил меня, вот, чтобы использовать эту возможность и поехать туда на эту конференцию и послужить тем, чем я могу.
Знаете, друзья, особенно радиослушатели, ну, впрочем, и мои гости сегодня, то, что я слышу здесь, я полагаю, что Господь действительно что-то новое для нас открывает, потому что часто мы мыслим лишь в рамках привычного горизонта. Ну, как было уже сказано, это либо наша церковь, либо, ну, ладно, там Россия, Украина, Молдова, те места, из которых мы приехали, откуда мы сами родом. А здесь Господь реальные возможности открывает на миссию. Ну, Мексика близко есть, да, Канада, но Ближний Восток — это страны, с культурой которых мы не так много знакомы. И у меня сразу попутный вопрос. Вот культурные особенности тех стран, в которых вы были, вы нашли, что они где-то перекликаются с нашей славянской культурой? Потому что, ну, привычно мы думаем, что как ливанцы, так и турки — они больше выходцы из мусульманского такого, мусульманской среды. Есть ли в их культуре какие-то вещи, которые перекликаются с нами, со славянами?
Ну, и да, и нет, конечно. Для меня, поскольку я родился в мусульманской стране, я родом из Казахстана, И для меня вот эти вещи мусульманского мира, они так привычные, может быть, с детства я видел, хотя в то время Казахстан не был настолько исламизирован, как это сейчас происходит. Вот. Но когда в Турцию я попал, есть много сходства вот со славянскими какими-то особенностями, поскольку когда народ более вот такой простой и открытый, незажиточный, может быть, не имеет вот этого прагматизма такого западного, это то, что есть у славян, вот такая более открытость, более вот такая вот хлебосольность, вот более такая
гостеприимство,
может, да. Общность, да. Вот это то, что есть на Востоке, это сразу бросается в глаза, когда ты приезжаешь туда, народ более такой открытый, ну, смотря каких вопросов, поскольку они не знают, кто ты и что, но они открыты, они готовы как-то разговаривать с тобой, и Турция, Стамбул, это сразу базары, это сразу вот какие-то пьют чай на каждом углу, и тебя приглашают, и тебя зазывают, и с тобой готовы поговорить. То есть это чисто, конечно, черта восточная, но где-то она перекликается вот с такой чертой и русско-украинско-славянской, наверное, вот где-то оно есть схожее. В отличие, вот я говорю, от западного, может быть.
То есть у людей есть желание открытости, где-то даже общения, и это может открыть определенные двери. В то время, когда мы смотрим и сравниваем это с западным миром, в котором мы уже привыкли жить. Ну, люди заняты,
да,
некогда.
Да. Люди закрыты, и очень сложно просто вот так вот начать разговаривать и просто общаться. Там это есть.
Да, я согласен. А в Ливане я тоже заметил, что у них, я бы сказал, первое, это мусульмане некоторые самые по себе дружелюбные народ. Если у них некоторые большие семьи, и они стараются держаться близко друг к другу. У них это желание есть, и когда у меня была возможность, там я был, я попал на Рамадан. И во время Рамадана они собираются с семьями. Вот с кем они работают, бывает, с кем они дружат.
Ну, Рамадан — это мусульманский праздник такой, кажется, да?
Да. Я, насколько знаю, это праздник, и они постятся днем, не кушают, и потом уже, когда заходит солнце, они начинают кушать, им только можно кушать. Интересно, что даже дети, они заставляют своих детей, малышей маленьких, там, может, по 6, по 7 лет тоже постятся. А по культуру они вместе так друг друга уважают и собираются вместе, и у них есть какое-то общение в это время. Они, я когда разговаривал с некоторыми, они друг друга поддержат в этом. Вот. И у них желание это, чтобы общаться и дружить, быть дружелюбным. В этом плюс я увидел, что у них есть, что у нас тоже, у славян, что мы бываем с семьями, собираемся и дружим, кому-то помогаем. У них то же самое. А так, для нового разговора они тоже чуть, ну не то, что страна, чуть подальше отходят.
То есть надо войти в доверие где-то, да. То есть, наверное, это одна из тех культур, которые мы называем communal culture, то есть открытая к общению культура, и не индивидуалисты, да, но такие больше extended families, открытые к общению также и между семьями и так далее. Вопрос, который у меня возникает, вот какой. Когда мы едем в другие страны, мы, как верующие люди, прежде всего ищем общение с подобными нам, с верующими людьми. И когда я думаю о таких странах, как Ливан или Турция, то верующие христиане там, конечно, составляют меньшинство. Но как вы это увидели, прочувствовали, какие уроки духовные вы получили от общения с верующими этих стран?
Если говорить за Турцию, конечно, верующие там абсолютное меньшинство. Территория Турции огромная, больше, чем территория Украины, если вот сравнивать чисто по размерам. Население почти в два раза больше, чем Украины, если не так точно, больше 75 миллионов населения Турции. И вот в процентном отношении христиан это 0,2%. То есть, если брать, в общем, это 120 тысяч только христиан. И из этих 120 тысяч, где-то порядка 80 тысяч это православные, где-то 35 тысяч католики. Всех протестантов самых разных направлений это около 5 тысяч. это на 75 миллионов, только 5 тысяч. И сюда входят вообще абсолютно все протестантские направления. Поэтому это очень мало, это очень маленькие церкви, и они очень разрознены на этой большой территории. Они не имеют какого-то общения, они не имеют четкого фундамента, они только в самом начале, они только начинают вот это такое христианское движение. И поэтому действительно, вот когда смотришь на них, видишь, что они нуждаются в помощи, и это радостно видеть, что они открыты, они готовы иметь общение, они готовы получать эту помощь. И я думаю, что когда Господь нас призывает, нужно ехать туда, нужно поддерживать тех, кто вот в таком малом количестве там находится.
Сейчас мы вернемся к Илье насчет христиан Ливана, но попутно вопрос, Андрей, к тебе. Ты говоришь о том, что ты нашел там христиан, которые только начинают свой путь в вере, в том числе и молодые, может быть, еще не окрепшие церкви. А как же сложилась судьба тех церквей в Малой Азии, то есть на территории Турции, которые были упомянуты, ну, скажем, в книге Откровения? Ведь речь же идет о тех церквах, которым тем более были даны, это реальные церкви, им были даны эти конкретные обетования. «Будешь верен до смерти, дам тебе венец жизни», ну и так далее. И как сложилась их судьба? Неужели они исчезли?
Если говорить чисто исторически, даже вот из тех семи церквей, о которых мы находим указания в книге Откровения, некоторые исчезли просто как города даже, которые не существуют в настоящее время. И вот из всех этих семи церквей только некоторые остались. Например, Ефеса нету, не существует, только развалины. Остался город Смирна, который в настоящее время называется Измир. Вот, существует как город. Фиатира осталась, тоже другое название, Ахир. Там Филадельфия, поселение какое-то есть. То есть остались только некоторые поселения, а вот церквей не осталось ни в одном из них, ни в одной из этих городов не осталось. Почему так произошло? Вроде бы, когда мы смотрим, Ефесская церковь, такая была сильная, очень крепкая церковь. Мы смотрим на послание, которое Павел пишет в эту церковь, очень такое здраво, сильно направленную к этой церкви, и мы видим, она была утверждена. Когда мы смотрим на Откровение, видимо, уже ситуация немножко меняется. Уже в книге Откровения Господь обращается к церкви и говорит: «Ты оставил первую любовь». Что-то уже произошло, что-то начало меняться. Почему произошло, что эти церкви исчезли, трудно сказать, но в настоящее время из всех этих семи церквей не осталось ни одной вот за все это время.
Я, слушая это, думаю, ну, во-первых, о верности Божьей. Господь верен своему слову, и действительно все эти вещи, о которых мы читаем, обетования этих церквам, они исполнились. Те, кто остались верны Господу, Господь их восхитил вместе с собой. Те же, кто не остались верны Господу, то этих церквей, в общем-то, уже и не существует. С другой стороны, мы видим верность Господа в исторической перспективе, Его милость. То есть, несмотря на то, что далеко не каждая из этих церквей сохранила свой светильник, ведь потом мы знаем, что исторически это было государственное христианство. Здесь о Турции нужно сказать, что ведь немалую роль вот на этой территории играла Византийская империя. А что такое была Византийская империя? Это брак христианства с государством. И причем такой брак, который продолжался около тысячи лет, и который повлиял потом на ту концепцию, которая в Российской империи была, да, это Византия, это колыбель православной церкви в том виде, в традиционном виде, в которой мы ее знаем. То есть многие православные обряды, литургии, соборы и так далее, это все там. Кстати, Андрей, не удалось побывать в соборе Святой Софии? Там вот,
Только снаружи, не было так много времени, поэтому мы были, вот, подходили, смотрели на это здание, внутри мы не попали. Но само здание, конечно, великолепно, прекрасно, и если так вот думать, что на протяжении, по-моему, тысячи лет это было самое большое здание вот с куполом до того момента, пока там в Риме были построены там собор Святого Петра, то это действительно удивляешься, как вот христиане, насколько они понимали и осознавали вот величие Божие даже в строении таких великих зданий, которые в то время строились.
Огромнейшее здание. Так, потом оно превращено, напомню, было в мечеть, а потом вроде бы возвращено христианам, так ведь, да?
Да, но в настоящее время это музей, то есть в настоящее время это здание уже не используется для каких-то церковных нужд, а музей, который могут посещать люди. И в то время даже история говорит, когда территория Турции была захвачена османами, и султан Мухаммед, он забрал вот это здание и сделал его мечетью, но даже на этом он не успокоился. Через какое-то время он недалеко построил так называемую голубую мечеть, намного еще больше даже, чем вот это здание собора Святой Софии, чтобы показать свое превосходство. И вот в настоящее время эти два здания, они находятся там недалеко друг от друга, как бы указывая на то, что происходило в истории.
Итак, я вот завершаю свою мысль, хочу подчеркнуть, я вижу верность Божью в этом и милость, не только в суде, но также и в помиловании, что Господь дает возможность прорасти этим новым церквам, несмотря на то, что те прежние где-то не устояли, затем государственное христианство, которое слилось с государством и таким образом стало обмирщенным. Затем я вижу в этом какой-то, ну, оттенок суда Божьего, в том, что эта вся территория стала достоянием турок-сельджуков, которые на тот момент были обращены в мусульманство. И напомню, ведь в истории были моменты, что вся Европа, почти вся Европа висела на волоске от турецкого нашествия. И если бы история повернулась несколько иначе, то, возможно, вся Европа была бы мусульманской.
Я думаю, может быть, здесь еще одна причина есть. Конечно, была эта причина отступления, вот, как ты говоришь, соединения с государством. Но в истории христианства была еще одна причина – это мученичество. Почему Господь допускал страдания и смерть первых христиан? Еще в то время, вот Тертуллиан, он сказал эту фразу, что смерть, кровь мучеников, она стала семенем. То есть, возможно, и это у Бога какая-то причина была, когда он допускал, и церкви буквально с лица земли уходили, но это не уходило бесследно. Мученичество, смерть, страдания христиан, они делали свое дело. И тогда, и даже до сегодняшнего дня мы читаем историю верности христиан, которые до смерти они оставались верными Господу, и Бог через это делал свое дело, может быть, в других местах, в других сердцах.
Иногда кровь мучеников приводила к обращению их гонителей и мучителей сразу, а иногда эта кровь становилась семенем, которое прорастало, может быть, через многие годы. Пришло время мне объявить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня у меня в гостях братья Андрей Чумакин. Андрей Павлович является пресвитером, основным пресвитером Церкви Спасения Евангельских Христиан-Баптистов, город Эджвуд, штат Вашингтон. И в этой же церкви проповедует и служит брат Илья Марченко. Брат Андрей был в Турции, сегодня рассказывает об этой стране. Брат Илья посетил с миссионерской поездкой Ливан. Итак, Илья, каких верующих встретил ты в Ливане и о чем поведали они тебе своим примером и своими словами?
Мы с братом Фаним встретились здесь, и мы решили вместе поехать в Ливан. Мы когда приехали туда, прилетели, там один верующий миссионер, Мухаммед, и он нас встретил. Он там живет в Тире, по местной церкви, он, конечно, заведует служением, и как ответственный пастор несет служение. Он сам из Бейрута, и там есть церковь тоже, баптистская церковь. И он эту церковь передал служение другому пастору, и как Sister Church, они решили plant a church in Tyre, установить церковь в Тире, потому что там нету никаких церквей, и Тир сам 99% мусульманский город или серий. И когда они приехали туда, они начали заниматься служением. Он нас встретил, я его первый раз увидел и с ним начал разговаривать. В его уже церкви есть 15 членов в Тире. Именно сам Тир, я как сказал, уже 99% неверующий, мусульманский. И им очень трудно, бывает очень трудно свидетельствовать, просто выходить на улицу и разговаривать с некоторыми людьми, кто именно знает о них уже. Почему я говорю, некоторым очень трудно? Потому что есть такой народ, Хазбалла, и они хотят эту церковь выкупить. У них не как здание, как вы представляете, у нас вот церковь, молитвенный дом. Нет, они взяли, рентуют квартиру, первый этаж, и у них там богослужение проходит. И там также и есть комнаты, где они проводят воскресную школу. Мы с этими верующими, кто там был, его семья, Мухаммед, его жена и также дети, и Также при церкви есть там некоторые члены, мы с кем разговаривали, беседовали и также занимались служением. Вот с кем мы общались верующие. А также было там еще люди из других стран, кто посетили как миссионеры, помогали.
Андрей, я помню, как-то ты делился о своей поездке и рассказывал, что то ли в этот раз, то ли еще в предыдущий, ты встречался с верующими из мусульманских стран на конференции, посвященной вот благовестию и методам проведения служения в церкви, догматике, у вас была вот этому посвящена. И тебя, вот помню, как ты делился, охватило это особое чувство, когда подходили те люди, которые испытывают гонения, и как они готовы и стоять за истину, и вот как губка впитывать эту истину.
Да, это действительно так. Вот мы были там, проводили эту конференцию, и темы, которые мы говорили, это были вот для нас, казалось бы, простые такие темы, основополагающие. То есть мы говорили о возрождении, мы говорили о обращении, о устройстве церквей, о крещении, о хлебопреломлении, потому что христиане там, вот они только в начале, они перешли из исламизации, вот из мусульманства в христианство, и они еще ничего не знают. Многие истины они берут как бы вот в мусульманстве, так как они понимали Бога, жизнь, они оттуда были научены, и теперь им много нужно переосмыслить, им нужно вот самое начало, чтобы взять этот хороший фундамент. И мы говорили им об этих истинах, но в то же время, вот я помню, уча их, мы сами многому учились там, из общений, которые у нас были где-то в перерывах, где-то вечерами, когда мы разговаривали с ними, когда они задавали вопросы, и когда они делились то, что происходит в их жизни, это для нас было такое научение. Для них это сознательный выбор, для них это сознательный выбор трудностей, гонений, насмешек. Как-то подошли мне вот вечером три сестры, и они захотели побеседовать. Все эти три сестры, они буквально 3-4 месяца как стали христианами. И одна была замужем, муж ее бросил. И не только бросил, он проклял ее проклятиями из Корана. Ее и этих двух сестер ее, которые не были замужем, и он проклял их тем, что они никогда не выйдут замуж. И вот они в таком страхе, они подходят, они говорят, как на нас будет влиять теперь вот это проклятие? Вот он нас проклял такими словами, это ж теперь в нашей жизни будут какие-то беды проходить. И я беседовал с ними, я говорил, что о крови Иисуса Христа, о том, что Бог на нас свою защиту ставит, и мы доверяем Ему, мы знаем, что Бог сильнее. И я видел вот эту их открытость, они готовы были идти, они понимали, что будут гонения, будут трудности какие-то, и они готовы были на это идти, они просто хотели знать, как им поступить вот теперь в этой ситуации. Я познакомился там с семьей Вольфганга Хайде. Этот Вольфганг, он миссионер из Германии, а вот его супруга, она из Турции. И там же в Турции была ее сестра, которую звали Семсе. И вот это Семсе, может быть, вы слышали, несколько лет назад, когда трех миссионеров убили там, замучили и убили. Это были два миссионера из Германии. И вот один этот муж этой Семсе, его звали Накати Айдин. Их замучили там, в гостиницу, потом притянули эти радикально настроенные люди и потом убили там. И они рассказывали об этом, они рассказывали, как это происходило. И я видел, что это люди, которые мало чего понимают, еще мало знают из Священного Писания, но они узнали истину, они пришли к Богу, они поняли, кто есть истинный Бог, и теперь они готовы стоять в этом, несмотря ни на что. Гонения, отворачиваются родственники, насмехаются, иногда терпят они какие-то страдания, они готовы идти на это, они знают истину. И вот это был урок для меня, который приехал туда учить на конференции, открывать эти истины. И я думаю, для многих нас, живущих вот здесь, в Америке, может быть, тех, кто уже много лет христиане, верующие, это должен быть хороший урок тех братьев, сестер, которые там. Вот этот брат Мухаммед, о котором говорил Илья, он тоже был там, и он рассказывал, когда он делился своим свидетельством, он говорит, я знаю, что я могу завтра быть убитым, я сознательно иду на это. И он там говорил многим из нас собранных, он говорит, молитесь о том, чтобы и в ваших странах было гонение. Потому что, когда будет гонение, христиане будут настоящими верующими, настоящими учениками Христа. И в этом доля истины действительно есть истина. Эта история показывает это. Когда у нас все спокойно, когда мы привыкли, то настоящее христианство постепенно-постепенно уходит. А когда есть трудности, там есть ревность, там есть жизнь, там есть настоящее доверие Богу. Это то, что является настоящим христианством.
Кто-то сказал, что тогда, когда христиане находятся под прессом, то есть под давлением, гонений и так далее, тогда именно из них и проистекает как можно больше вот того самого масла. Вот, оно выдавливается из нас, и наше Христово благоухание, и масло, то есть наше свидетельство, Дух, который живет в нас, Дух Святой, он проявляется обильно, чем, скажем, тогда, когда, ну, все вроде бы спокойно. Хотя это, с одной стороны, странно, ведь молиться о гонениях, да, но если подойти с духовной точки зрения, а не только с нашей вот человеческой, которая только о комфорте, наверное, и переживает, то это правильный подход. Илья, что значит быть христианином в Ливане? Значит ли это тоже, что тебе угрожает опасность, или христиане более или менее свободно могут совершать свое жизнеслужение в этой стране?
Нет, конечно, в мусульманской стране очень трудно в Господа уверовать для мусульман. Почему? Как Андрей говорил, что им много предстоит от себя отдать. Они их родственники, родители или братья и сестры от них уходят. Они больше с ними не хочут общаться, потому что ты начинаешь верить в другого Бога, ты начинаешь быть христианином, и они себя отталкиваемся. Мы встречались, мы приехали одному, мы там от 4 брата было отсюда, с Америки приехали, одного брата посетить. Ну, его семья есть, он сам из Сирии, он беженец, и он живет в Ливане. И мы заехали с Мухаммедом и сидим и разговариваем. Все, это было все по-арабски. Мы сидим, они разговаривают, беседуют, я внутри себя молюсь. Ну, в конце мы уже заканчиваем, я говорю, мы встали, и я говорю, давай помолимся. Я такой предложил. И он, да, конечно, хорошо. И мы встали, я помолился, закончил молитву, мы сидели, может, часа 1.5, так почти 2 часа сидели, беседовали. Ну, мы вышли из дома, он нас угостил чаю там, мы когда разговаривали. Мы вышли, я с Мухаммедом разговариваю. Вы с ним делились о Господе? Ну, да, делился, я говорю, вот Бог мне положил на сердце, чтобы мы помолились. Он говорит, да, он говорит, Илья, молись за этого брата. Он вот пришел сюда, живет в Ливане, и уже близко понимает уже о Боге, и понимает, и слышал о Христе, но ему трудно все это просто оставить свою жизнь, оставить свою веру и поверить Иисуса Христа. И он говорит, Илья, вот мы сидели, разговаривали, он видит на вас, смотрит и видит, что вы другие, чем мы. Он сидит и видит, что вы другой народ, что не те люди, с кем мы общаемся. Это была одна встреча. И также у меня была возможность это с одним мужчиной, кто при церкви тоже живет, один из Сирии. И также он приходил в церковь, посещал, потому что он при церкви живет. Ну, очень близко был на границе поверить Иисуса Христа. И вот 2 или 3 недели назад я узнал, что он пришел к Богу, покаялся, обратился, потому что...
Слава Богу.
Да, для него он много чего пережил, потому что его угрождали там, и также ему много чего преследовалось, ему преследовалось, что, ну, боялся, что ему что-то сделают. И он вот недавно пришел к Богу. Это слава Богу за это. И было даже других возможностей увидеть некоторые тоже людьми, кто были однажды мусульмане и пришли к Богу. И видно на лицах, они живут с Господом, что Бог с ними. И Он еще их никогда не оставит, и они хотят Ему угождать. Они понимают, что им предстоит, если им превратиться в христианство или поверить.
Слушая тебя и другие подобные рассказы, ну и читал я тоже некоторые книги, у меня всегда создается впечатление, что обращение из мусульманства – это нечто, ну, очень особенное. Хотя мусульмане, по сути дела, очень религиозные люди. То есть, да, вот у них обряды, молитвы там 5 раз в день и так далее. И мы видим, что обращение из мусульманства – это очень яркое событие, хотя человек вроде бы и был религиозен. Что это научила вас о свидетельстве мусульманам, что можно было бы рассказать и нашим слушателям. Ведь, что очень немаловажно, сегодня, ввиду вот этих течений глобализации и так далее, мы с мусульманами не только ведь на Ближнем Востоке встречаемся или там в странах Средней Азии, они повсеместно, они везде, они на университетских городках, здесь в Соединенных Штатах, они на работах в Европе, в некоторых странах уже даже говорят, что с темпами рождаемости скоро будут составлять большинство. И это в чем-то даже вызов для нас, как для христиан. Как нам достичь мусульман?
Мое мнение, что если у нас есть этот Божий призыв вот, беседовать или ехать, или где-то даже здесь встречаться с мусульманами, нам нужно молиться Богу и особым подходом подходить. Не так, как привычно для нас. Вот мы встретились с человеком, и мы начинаем свидетельствовать. Человек, который родился в христианской стране, и он многое знает, и он понимает, и мы начинаем ему свидетельствовать. Этот метод не сработает, когда ты беседуешь с мусульманами. Поэтому здесь нужно внимательно продумывать, и каким образом, что ты хочешь сказать, и особенно с чего начать. Потому что если просто подойти к мусульманину в этой стране, где они живут, или, может быть, даже здесь, и просто начинать свидетельствовать об Иисусе Христе, это, скорее всего, что он тут же повернется и уйдет, услышав, что ты пытаешься его евангелизировать, обратить в свою веру, как он скажет, он отвернется от тебя сразу, почувствовав эту опасность. И поэтому мое понимание, что если есть желание с ними беседовать, работает Слово Божие. Это мы должны понимать. Не наши методы какие-то чисто психологические, работает только Слово Божие. Но вот когда мы подходим к мусульманам, начало нашей беседы, я считаю, нужно делать с Ветхого Завета. Это Слово Божие, оно работает. Но эти истории ветхозаветные, они принимают, и они знают этих ветхозаветных героев, и Авраама, и всех остальных патриархов, они знают это. И вот когда ты начинаешь с ними беседовать об этих ветхозаветных историях, и они принимают это, но потом очень важно эти ветхозаветные истории привести к Иисусу Христу, поскольку сам Христос сказал, что исследуйте Писание, имея в виду Ветхий Завет, потому что они свидетельствуют о мне, и вы думаете через них иметь жизнь вечную. Вот так, я считаю, Слово Божие работает в мусульманских сердцах, когда через Ветхий Завет, через пророчество Ветхого Завета очень постепенно подводишь их к тому, что весь Ветхий Завет, он указывал на Христа, и вот тогда уже только Новый Завет и эти истины новозаветные начинают в их сердцах работать, когда вот это семя посеяно. Я считаю, что так Павел делал. Он не евангелизировал вот такой двухминутной проповедью. Он приезжал, он оставался, он был в городе, он беседовал, он много говорил, и он так делал это с евреями, которым тоже нелегко и непросто было принять все эти новозаветные истины. Я считаю, что точно так же мы должны и подходить, когда мы беседуем с мусульманами.
То, что я услышал, то есть два совета. Во-первых, нужно достаточно времени иметь для того, чтобы узнать человека, подружиться с ним, проникнуть в его внутренний мир, что, впрочем, немаловажно и для свидетельства в любой культурной обстановке, наверное. Но для мусульман особо важно начать с того, что они уже знают, вместо того, чтобы сразу предлагать им то, чего они не знают. И затем постепенно, с Божьей помощью, под воздействием Его Слова, переходить уже к основной теме уверования в Иисуса Христа.
Да, и очень аккуратно нужно, я думаю, что некоторые христиане делают ошибку вот в этом подходе, когда начинают беседовать и где-то говорят, мы верим в одного Бога. Вот вы верите в Аллаха, мы верим в Бога, и мы в одного Бога верим, это один Бог. Я считаю, это неправильный подход, и мы не имеем права так говорить. И по сути, это не один Бог, если мы сравниваем Бога Ислама и Бога, который открыт нам в Священном Писании. Поэтому не нужно использовать вот какие-то методы, лишь бы захватить вот их внимание или каким-то образом, вот, чтобы они какую-то открытость получить. Не нужно этого делать. Нужно говорить истину, нужно говорить правильно, но просто вот таким подходом, очень аккуратным, подводя их к этой истине.
Да, я это, конечно, поддерживаю, что с ними надо с Старого Завета начинать, чтобы свидетельствовать им и рассказывать сначала творение Божие, что и также говорить истину и привести все примеры и Старый Завет указывать на Христа. И у них у мусульман, у них одно понятие, потому что, почему я говорю, у них не понятие, у них есть, в том, что они не понимают Троицу. Вот как мы верим, Евангелие христиан баптистов, мы верим в Троицу, один Бог, один Иисус Христос и один Дух Святой, как они вместе. У них есть Бог, Аллах и Мухаммед. Вот, у них нету, как сказать, между ними интерседер,
человек, посредника.
Посредник.
Да.
И они говорят, одним с мужчинами я разговаривал, он говорит, зачем нам человек, чтобы мы приходили Аллаху? Вот у вас Христос, а у нас прямо напрямую. И я ему, как мог, на своих словах объяснить ему и молился Богу, что такое Троица. Нам это тоже mystery для нас, как это разнести и понять Троицу. И я ему разговаривал, он говорит, я если пойму Троицу, то я стану верующим. I'll convert to Christianity. Но так я не понимаю, вот я просто не могу это понять это. И также другую мысль у меня пришла.
Ты ему сказал, что мы тоже ее не понимаем полностью.
Да, я говорю, я полностью тоже 100% не могу помнить. Это для нас в Библии, что открывается, что Бог открывает, мы столько не можем понять. Для нас это мы только поймем и будем вечно понимать с Господом. И другую мысль у меня посетила, это как мы им подходим. В том, что они нас видят на наших делах. Есть такой стих из Библии. Так-то светит свет ваш пред людьми, чтобы они могли видеть ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Наши добрые дела. У нас была возможность тоже идти свидетельствовать там в Ливане и посетить некоторых сирийских кемпс, лагеря. И что мы делаем? Мы с детьми детские лагеря проводили, и также мы делали food portions. Это мы приготовили мешки, туда покупали еду, и приезжали в этот лагерь и разносили эту еду. Для них это было что-то странное. Как это нам кто-то приезжает, какой-то человек, молодые здесь парни, и разносит еду. Там не государство, там они не с какого-то организации, нет, просто и он с ними дружит. Из этого лагеря, сколько там людей живут, 500, может, 700, начальник, он нас, мы его, ну, White House назвали по-английски, Белый дом,
Белый
потому
дом,
что
да.
он как, ну, chief, или можно, или ответственен за это место, и он нас пригласил в гости. Пригласил гости, был очень открыт для общения, потому что мы приходим, и не первый раз это уже было, что мы раздавали food portions, что они увидят, что мы люди истинные, ну, искренние, мы хотим с вами иметь какое-то общение, не просто мы пришли, что-то вам дали и уехали, больше не посетили. Также мы посетили их, сделали medical clinic, там мы посетили, и много у них и disease, и много у них health issues, проблем.
Со и здоровьем, это, то
да,
есть медицинскую помощь оказывали.
И через это они видят, что вы хотите с нами, так мы будем открываться. И когда уже разговор идет о Боге, о Христе, они уже расположены с тобой поговорить. Потому что они видели, что ты здесь не просто так приходишь, а пришел потрудиться. Пришел ты сюда что-то им дать хорошее. И они это видят, и потом, когда уже идет разговор, они уже расположены и открыты, и говорят, и может прислушаться. Вот я что заметил, не просто прийти и сказать, грешник тебе, человек, тебе надо покаяться, он это на тебя посмотрит и может это, ну, тебя проклять и, ну, очень грубо поступить с тобой. Так это время берется.
Да, свидетельство. Да. Свидетельство — это посвященность. В Турции вот трудится брат Георгий Доцу уже более 20 лет. И вот это служение, то есть даже эта поездка, которая мной была совершена, я не считаю, что это что-то было такое большое. Чтобы служить, нужно поехать, нужно остаться, нужно жить там, вот как брат Георгий, 20 лет. И нести это служение, и знать язык, и вот это служение, вот это настоящее благовестие, к которому Господь призывает нас. И, как я сказал, многие служители Нового Завета, они так и делали, вот так проповедовать Слово Божие.
И это подводит нас к последнему вопросу сегодняшней передачи. О чем мы можем молиться? Вы увидели нужды в чем-то, конечно, может быть, кого-то Бог побудит помочь и материально, кто-то туда и поедет, но, наверное, самая действенная и самая массовая помощь, которую мы как верующие можем оказать, это, конечно, молитва.
Я считаю, что нужно молиться, чтобы Бог утверждал вот этих вот молодых христиан, которые там находятся, я говорю вот за Турцию, чтобы Господь дал им силы, дал им твердости, дал им ясное понимание Слова Божия. Я вспоминаю вот текст Писания, Павел говорит 1 Коринфянам, он говорит, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, ибо мы сделались позорищем для людей. Вот это слово «позорищем», то есть «зрелищем», когда люди смотрят, когда люди смеются, это то, в чем находятся сейчас христиане в Турции. Когда люди смеются, когда люди унижают, когда ненависть проявляют к ним. И нам нужно молиться, чтобы Бог дал им силы там устоять, чтобы Бог дал им твердости, упования на Бога, и чтобы они остались такими там.
Илья, да. О чем молиться о христианах в Ливане?
Молиться, чтобы Бог дал им силы, духовные, физические, молиться, чтобы они не унывали, это... самой собой, а так лично для, я бы сказал, что молиться также здесь, чтобы Бог туда послал людей, кто бы посетил и кто бы там начал больше служения заниматься, потому что много людей, много поля, очень много мусульман там живут, а церковь только в Тире, она маленькая, и Мухаммед, он сколько может уже служение занимается, и ему надо, чтобы люди, кто-то пришел, приехал и посвятил. Кто-то мог приехал и помог.
Да, может быть, и сегодняшняя передача для кого-то из наших радиослушателей станет призывом. Друзья, даже такое событие, как телефонный звонок, не говоря уже о радиопередаче, может послужить Божьим призывом. Пусть Бог каждого слушателя благословит. Спасибо, что были с нами. Сегодня в нашей передаче принимали участие брат Андрей Чумакин.
Благословение вам. Проповедуйте слово, когда Господь призывает вас делать это.
А также проповедник Церкви Спасения, брат Илья Марченко.
May the Lord bless all that have been listening to this, and may God be with you guys all.
Всего доброго, до свидания, с Богом, до следующей недели.